Есть старт. Всем привет! Всем привет здесь тоже. Я сегодня тестовый вариант запустил. У меня параллельно идет трансляция в двух местах. Я вещаю здесь, на YouTube, если вы смотрите меня на YouTube. И вот здесь, на Facebook, тоже идет прямая трансляция. Хотелось посмотреть, как получится там и там. Потому что на Google жалуются, что у него там периодически подглючивают разного рода звук там, еще что-то такое подглючивают и так далее. Поэтому я подумал, неплохо бы использовать в качестве альтернативы также еще и Facebook. Вот. На самом деле они в неравных условиях, потому что здесь в YouTube у меня большой компьютер с камерой внешней подключен и с внешним микрофоном. Вот вы тут видите. Ну, те, кто в Фейсбуке, кстати, да, его лучше видят, его прям видно. Вот, а здесь у меня работает маленький ноутбучик, да, у которого просто запущена программка, и у него тоже штатная камера, и даже никакого микрофона нет, просто штатный микрофон. Поэтому я не знаю, как оно там и как оно здесь, но пускай будет и там, и здесь. Так что, если вы на Фейсбуке смотрите меня, не удивляйтесь, что я смотрю куда-то в другую сторону, ведь я смотрю на большой монитор. Вот, на самом деле, я даже могу вам показать, как вся эта конфигурация выглядит, если вам интересно. Вот у меня есть тут камера, она на проводе, на длинном. Сейчас отъеду подальше. Да, вот так выглядит весь рабочий стол целиком. Вот большой компьютер, да, вот маленький компьютер. Вот он, маленький компьютер. Это камера, которая здесь. Она стоит вот здесь, наверху, на большом компьютере обычно. Вот как-то так. Вот, ну и сегодня тестируем, кстати, звук. Сегодня у меня новая звуковая карта внешняя, через которую работает вот этот микрофон. Поэтому мне интересно, как оно в YouTube будет, как оно здесь будет. Можно, в принципе, ту же самую камеру, тот же самый микрофон подключить и сюда. Тогда, собственно говоря, картинка, которая в YouTube будет здесь, а здесь будет что-то другое. Ну, более-менее все понятно, да? Так, тут у меня в Facebook один зритель, тут у меня 11 зрителей. Это потому что ссылку-то рассылали не на Facebook, а сюда. Читаю, что у нас пишут в чате. Ну, давайте потихонечку начнем. Да, сегодня у нас 20-й выпуск вечернего ОМА. Сегодня 3 мая 2017 года. И этот вебинар у нас, ну, вебинар или трансляция, да, вечерний ОМ попал у нас между двумя тренингами большими. Один тренинг уже завершился. Он назывался «Танцевально-двигательная терапия». Его проводила Татьяна Дубинина, которая к нам прилетела аж из Барнаула. И он в этот раз был в расширенном варианте. И мы, честно говоря, даже подустали. Подумали, что 3 дня, может быть, даже перебор, может быть, 2,5 все-таки лучше было. Вот, потому что в прошлый раз было как-то полегче, а в этот раз мы к третьему дню даже устали, да. Но это, на самом деле, конечно, уникальная штука, танцевально-двигательная терапия. Мало что с ней сравнится, это лучше, чем, не знаю, любая другая телеска, которую я знал. Ну, разве что с этим может сравниться, может быть, да, вот спонтанное пение, про которое я тоже, ну, как-нибудь расскажу еще, потому что я в июне тоже собираюсь там на один выездной семинар. Если кто со мной захочет, то смотрите в моем блоге по тегу «Спонтанное пение», найдете, что я про это рассказывал, где я был там и так далее. Вот, так что вот. Вот в Фейсбуке смотрю, 0 человек меня смотрит. Эх, засада какая. Ладно, будем тогда в Ютубе вещать. Вот, а следующий семинар у нас начинается, ну как семинар, это практикум, он начинается 6 мая, и будет аж 4 дня идти. И это будет суперсерия по ясным эмоциям. У нас еще завтра вебинар заключительный, где я вот окончательную теорию выдам и расскажу, что и как мы будем делать. Эти целых 4 дня. У нас замечательная практика получается. И, кстати говоря, на эту практику очень здорово повлияло то, что я получил, то, что я увидел на танцевально-двигательной терапии. Как вы понимаете, там, в общем, эмоции тоже очень сильно задействуются вместе с телом, да, поэтому некоторые упражнения, которые я вот сейчас стал переписывать, раздатки, да, я понял, что здесь, в общем, здорово можно какие-то вещи переработать, да, и подать их именно в контексте того, как это делается на танцевальной терапии. Вот, ну, соответственно, да, я вас, кстати, попрошу мне где-нибудь там, где угодно, плюсики поставьте, ну, кто на YouTube есть, да, поставьте плюсики на YouTube. А на Фейсбуке, я не знаю, там, наверное, какие-нибудь лайки можно тыкать, их, наверное, будет видно, что-нибудь типа того. Вот, так что можете лайки ставить. Вот, а я буду поглядывать. Ну, по крайней мере, вот на YouTube, я знаю, видео не заедает, да, так что, не на YouTube, а на Фейсбуке не заедает. Так что, если вдруг вы захотите посмотреть другой вариант, другую версию видео, Тут еще вот жаловались, что это, я не знаю, действительно на YouTube у меня какое-то лицо какое-то красное. Я прям смотрю, как будто я весь там какой-то аллергией покрыт, да. На Фейсбуке нормальное, хотя освещение то же самое. Оно у меня такое желтоватенькое освещение. Я его специально под вебинары тут делаю. Непонятно, в общем, какая-то штука. Так, ладненько, поехали. Так, ну вот мне первый попался на взгляд вопрос, который почему-то задает человек из чата интегральных эмоций, которые сейчас идут. Спрашивают, я сегодня выезжаю издалека на суперсерию, так и не поняла, что у нас с расписанием, когда вебинар был последний. Ну, для меня, правда, честно говоря, загадка, как можно что-то не понимать, когда оно изначально все расписано по датам, изначально было, и я на каждом вебинаре говорю, когда будет следующий. Последний вебинар, заключительный вебинар у нас будет завтра в 19:00. Он не был ни первого, ни второго. Второго был вебинар вчера, то есть предпоследний. Вот, так что, ну, неважно, короче говоря, разберемся. Завтра еще один вебинар. Вот, и мне здесь накидали вопросов уже в чате, который я специально сделал в Slack'е для нашей тусовки. Вот, и я на эти вопросы поотвечаю. А перед тем, как я начну на них отвечать, я вам, ну, еще раз расскажу, что ясные эмоции, которые сейчас у нас будут идти, второй раздел, это такая глубокая, мощная переработка и синтез тех ясных эмоций, которые у нас были. У меня были так называемые старые ясные эмоции, да, и новые ясные эмоции, которые еще назывались глубокие ясные эмоции. В этот раз я их собрал в некую одну систему. И вот у нас очень здорово, интересно получилось. Вот вчера буквально я на вебинаре проговаривал. Получилась абсолютно новая периодическая полная шкала эмоций. Я уже теперь точно могу сосчитать, что в ней 138 эмоций, которые разделены на 23 основных диапазона от полного провала до полного успеха. Получается очень универсальная такая таблица, которую мы будем еще прорабатывать, будем с ней возиться и разбираться. Но она очень классная получилась. И она синхронизируется с эмоциональным ковриком. Вот эмоциональный коврик у нас есть в физическом исполнении в двух версиях, да, вот я уже показывал, есть версия такая вот подмышку, вот такая вот она, ну такой гибкий, да, на резинке коврик, пахнет еще свежей резиной, уже почти выветрился. И есть коврик напольный, но вы его видели тоже на картинках, да, вот он как раз основную роль играет в проработке, потому что по нему можно, так, что-то летает здесь перед камерой какие-то, мухи белые, как будто снег, интересно, я этой пыли не вижу, а перед камерой видно. Напольный вариант мы используем для того, чтобы по нему ходить, и он играет основную роль в том, чтобы, ну, как-то вот отрабатывать, да, использовать элементы расстановок. Ну, об этом, впрочем, рассказывать людям, которые на семинарах ни на каких не были, довольно бессмысленно, потому что, ну, все равно вы не побываете, не почувствуете, это надо приезжать на практику и работать. Вот второй момент, радостный момент, ну вы, наверное, на это тоже обратили внимание, у нас вышла книжка тоже, это бумажная книжка, называется она «Психика, мозг, тело, глубинные причины заболеваний, болезней», да, вот она. Толстая книжка, в ней 354 страницы, да, весит она, я ее сегодня взвешивал, весит она килограмм целый. Вот, это такая большая энциклопедия, и, пожалуй, это первая официально изданная книга, это не сам издат, официально изданная книга, у нее есть УДК, у нее есть ББК, вот, у нее есть серьезные рецензенты, здесь вот написано в конце, да, что редактор-составитель Олег Матвеев, клинический психолог, рецензенты Елена Владимировна Мирошник, доктор психологии, ректор мобильного университета саморазвития, и В.А. Орлова, доктор медицинских наук и психиатр. Дизайн-макет у нас делала наша бессменная Ирина Кундик. Вот книжек этих мы немного сделали, мы их пока сделали 100 штук, потому что решили особо не, еще раз давайте покажу, не жестить. Книга представляет собой такой, ну, подробно расписанный справочник именно для психолога. Я потом скринов вам могу накидать, что именно там внутри, в блоге зайдете, посмотрите, что там внутри. Это книга, которая представляет собой именно практическую версию Хаммера плюс наше добавление. Именно в контексте терапии, потому что книга Хаммера, она такая, может быть, энциклопедичная, но она очень плохо приспособлена для использования в целях терапии. И иногда люди просто берут ее, да, она классная, может быть, информативная, здорово там все сведено, но не очень понятно, что с этой информацией делать. То же самое, можно сказать, про материалы, ну, кто интересуется темой германской новой медицины, наверное, знают, да, что из бумажных более-менее напечатанных материалов у нас есть еще Егор Миронов, который самопально, самиздатски делает такие буклетики небольшие, страниц по 50, по 60, продает их по 2, по 3 тысячи. Информационная наполненность там тоже, в общем, такая, стремящаяся к нулю, на мой взгляд, да, и цена, в общем, достаточно неадекватная. Но самый главный минус, который я в его материалах вижу, это то, что эта информация, и совершенно непонятно, как ее использовать в терапии. Она написана с медицинской точки зрения, и получается попадает в такую непонятную нишу. Медикам она непонятна, потому что другая совершенно парадигма, это новая парадигма медицины, описанная врачом, доктором, да, Хаммер долгое время работал обыкновенным врачом, до 50 с чем-то лет, да, он только потом, вследствие своего собственного заболевания, стал вот интересоваться, да, как это у него там произошло, ну, вы знаете, наверное, его историю, и вот выработал постепенно теорию, которую он назвал «германская новая медицина». И написал по этому поводу много книжек. Но опять же, направление вот это, да, германская новая медицина, биодекодирование, биологика, которую я у Барная проходил, это все скорее такие направления просветительские, да, то есть там люди занимаются распространением информации, объяснением, как все работает, объяснением, как все устроено, а не проработкой этого. Я же занимаюсь процессингом, поэтому мне было важно составить справочник, который позволит использовать этот материал именно для проработки. Он вообще в оригинале назывался «Справочник процессора», да, но мы решили более такое гражданское название использовать, да, «Справочник клинического психолога». Тем более, что изначально, как эта книга появилась, то есть после вот многих лет мытарств и попыток увидеть все-таки напечатанную версию книги Жильбера Рено «Пирамида здоровья», вот я там даже попал в какой-то небольшой скандал в какой-то момент, что для меня было достаточно смешно, потому что я пытался помочь людям книгу издать, в итоге меня же еще и обложили за это, вообще непонятно, и в итоге я однажды вот в расстроенных чувствах по поводу этой книги сидел, и вот и ко мне подошла вот Елена Владимировна Мирошник, которая ректор мобильного университета самообразования, или как он там называется, да, вот, она мой как бы соавтор, можно сказать, у которой я когда-то учился 2 года назад, она была руководителем курса, где я получал диплом клинического психолога, где я теперь преподаю, да, краткосрочную эмоциональную терапию. И она мне сказала: Олег, ну зачем ты лезешь во все эти дрязги непонятные, давай мы сами напишем и издадим свою книгу. Вот, и мы нашли такую книгу, в принципе, это изначально, вы там прочитаете предисловие, это изначально проект начался с того, что хотели перевести книгу Бьорна Эйбла, которого когда-то, лет 5 назад, мы привезли с Сергеем Копаневым в Москву. И вот где он презентовал тогда германскую новую медицину, у него есть хорошая книга, очень систематичная. Но когда ее стали переводить, оказалось, что в ней, ну опять, очень сильный такой перекос в сторону медицины. И получается вот это вот непонятное ни нашим, ни вашим, да, то есть как бы медикам непонятно, потому что новая парадигма, терапевтам непонятно, потому что зачем им все эти болезненные подробности о том, как что там в органе работает, им бы попроще, да, чтобы был указан как бы диагноз и указаны основные конфликты, о которых можно задавать вопросы. Ну и кроме того, конечно, книга это как справочник, она, наверное, важна все-таки для терапевта, то есть для человека, который обучен что-то делать, он знает, как это делать. То есть сама по себе эта книга вот в голом виде, она довольно-таки бесполезна. Да, это все равно, что дать, я не знаю, вам там каталог там запчастей от ракеты какой-нибудь, да, то есть смысл. Ракету вы все равно не соберете, потому что у вас ни ресурсов нет, ни навыков, ничего. Вот, поэтому я ее рекомендую терапевтам, процессорам, всем, кто работает с психосоматикой, потому что, ну, на мой взгляд, пока на русском языке это самый универсальный, самый полный, самый исчерпывающий источник информации по психосоматике. Потому что книжка Хаммера, ну, которую, в принципе, тоже я переводил когда-то, да, в каком году мы ее там издали, она все-таки, ну, такого, да, терапевтической ценности, что называется, не имеет. Вот, поэтому, короче говоря, вот, рекомендую. Это то, что, на мой взгляд, является оптимальным вариантом для тех, кто у нас работает с психосоматикой. И напомню, да, что, в принципе, книжек было издано 100 штук, из которых я уже с десяток продал, и полсотни, половина из них точно совершенно уйдут студентам курса клинической психологии, который сейчас вот как раз предоставляется в Московском психолого-социальном университете, где я получал диплом когда-то. Вот, и вот полсотни книжек, я думаю, они разойдутся как пирожки. Мы как раз хотели посмотреть, как это все будет продаваться. Если продаваться будет хорошо, то со временем мы, наверное, будем выпускать какие-то обновленные версии этой книги, да, усовершенствованные, проапгрейденные, потому что информации достаточно много. Вот, я не хотел бы переходить дорогу Жюльбера Рено, потому что книга у него тоже замечательная, но, честно говоря, гарантии, что Эксмо ее все-таки издаст, у меня нету, поэтому, возможно, мы информацию Жюльбера Рено со временем тоже сюда проинтегрируем. Вот, но тем не менее, да, пока вот есть такая книга, вот если вы специалист, обратите на нее внимание. Стоит она 3,5 тысячи, на мой взгляд, цена как раз адекватная для подобного материала, да, это, в общем, стоимость меньше одной консультации, если вы консультируете, то вам такая книга подойдет. Наверное, если вы пациент, да, или клиент, то вам эта книга, ну, так особо ни к чему, потому что это энциклопедия, по сути, да, зачем вам энциклопедия? Вот такие вещи. Вот, а что касается, ну, вот если вы зайдете ко мне в Мегаом, вы увидите, что там вот у нас и эмоциональные коврики тоже есть в продаже, да, но про эмоциональные коврики, кстати, обратите внимание, что в плейлисте про вечерний ОМ была хорошая такая трансляция из Черкизова, из того места, где мы занимаемся, где я рассказывал, показывал, ну, книгу эту показывал немного и рассказывал очень подробно про эмоциональный коврик. Поэтому про эмоциональный коврик я, в принципе, рассказывать не буду. Если вы заходите, посмотрите то видео, которое уже на канале в плейлисте есть. Вот, оно там самое первое висело. Вот, а если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Да, спасибо за плюсики. Александра пишет, заедает, а лицо нормально. Но если у вас заедает, вот попробуйте для разнообразия зайти на facebook.com/olegmatv и сравните, как видео, с каким звуком, с каким качеством идет там. Возможно, вам там больше понравится. Возможно, мы даже для открытых трансляций потом окончательно переедем туда. Я вот сейчас специально два компьютера запустил по разным интернет-каналам. Да, у меня тут разный интернет включен на маленьком компьютере. Да, вот у меня Йота работает, здесь у меня МГТС. Разные линии, они не пересекаются, то есть они, по идее, друг другу мешать не должны. Вот, ну и надеюсь, да, на то, что кто-то все-таки на Фейсбуке зайдет и посмотрит. Тоже, в общем, вариант. Так, ну и, как я говорил, обычно мы на вечернем ОМе неспешно беседуем на разные темы. Я вам рассказываю свои мысли на те вопросы, в ответ на те вопросы, которые задаются. Что касается вопрошалки, где я обычно отвечаю на вопросы, да, ask.fm/olegmatv, там вроде бы на все вопросы я ответил, новых вопросов, да, вот не вижу. Вот, поэтому, пожалуй, пойду отвечать на те вопросы, которые мне тут прислали. А вы пока параллельно слушаете, заходите и спрашивайте. Вот спрашивают, я параллельно увидел, спрашивают, можно ли приобрести электронный вариант книги? Ответ – нет. Электронного варианта этой книги нет и в ближайшее время не будет, потому что, ну, люди, которые продают бумажную версию, ну, вы понимаете, да, ну, мы свои люди и понимаем, да, что если электронная версия книги будет продаваться, ее немедленно украдут, и она разойдется по интернету. Вот, поэтому все-таки на тираж были затрачены определенные деньги, и мы решили так, что пока бумажный тираж будет продаваться, мы электронную книгу продавать не будем. Другое дело, что вот сейчас, когда мы стали апгрейдить, мы подумали, эта книга, в принципе, и так достаточно объемная, да, там 360 страниц. Ну, может быть, страниц 400 еще вот нормально потянет типография, да, но если она будет страниц 600, а она вполне может оказаться такой толщины, то, пожалуй, ее не будет смысла бумажную делать, и она, возможно, станет электронной. Но это пока будущие дела. Но пока ответ на вопрос, да, что электронного варианта пока нет. Я по просьбе Мирошник и по просьбе других участников издания этой книги все-таки пока электронную версию не буду продавать. Но бумажную можно заказать с доставкой. Мне подсказали, что есть служба EMS. В принципе, у нас, я доставкой не занимаюсь, мы в свое время из Мегаома убрали все товары, которые требуют физической доставки. Ну, там, кроме тетаметров, кроме приборов, которым на самом деле занимается другой человек, да, мой приятель, который их разрабатывает, который их вот как бы продвигает. Я просто помогаю ему в этом деле, потому что у него самые лучшие приборы. Вот, но тем не менее, поставками там занимается он. То есть он их доставляет, договаривается и так далее. И поэтому мы изъяли бумажные книги, но сейчас вот у нас опять появилась бумажная книга, у нас появились коврики, они физические, они требуют доставки, и мне подсказали, что наиболее оптимальный способ доставки в наше время – это EMS, есть такая служба, вот там можно прям заказать курьера, сообщить курьеру мой адрес, курьер подъедет, заберет товар и отвезет к вам. Так что вот пользуйтесь, если желаете бумажную книгу получить, к вам ее доставят. Ну, какая там стоимость, честно говоря, пока не интересовался, вот сейчас несколько первых книжек заберут, и у нас будет какая-то статистика. Книжка форматом А4, страниц в ней, как я уже говорил, 360, толщиной где-то сантиметра 2, мерил я сегодня линейкой, весит почти килограмм. Это вам, если вдруг вы доставку будете заказывать. Вот. Так, ну, в YouTube пока вопросов нет, тогда я пойду поотвечаю на те вопросы, которые здесь у меня в Slack, да. И... А вам, как я уже сказал, можно пока подумать, что интересного будет. У нас-то интересного понятно, что будет. У нас, как я уже сказал, на эти выходные, да, вот через пару дней начинается суперсерия по интегральным ясным эмоциям, да, и на этом эмоции как раз закроются. И там еще до конца недели я погуляю, и потом у нас запускается процессинг генетической сущности, который будет идти 2 недели, и тоже завершится практикумом 27-28 мая. И на этом пока наши, вот первый сезон наш заканчивается. 4 большие серии у нас пройдут. 2 раздела по процессингу генетической сущности и 2 раздела по эмоциям. И потом почти прям сразу приезжает у меня Жильбер Рено. Он приезжает в этот раз, я уже говорил, с большой программой. У него 3 семинара 3-дневных. Вот. И, ну да, там пока посмотрим. Да, там я собирался потом еще сходить на... Так. Что-то здесь интересное. Какой-то здесь практикум оказался. Что это такое, непонятно. Удалить. Да, пока у нас с июня тут планы не прописаны. Вот я только так предварительно посмотрел, что, наверное, с 9 числа, это как раз сразу после Жильбера, я поеду спонтанно попою. Это мое второе по любимости занятие после танцевального тренинга. Спросили, что там спросили? Что ты делаешь с прибором Коржибского, который виден у тебя на заднем плане? Ну, на самом деле, это такое было, знаете, завершение детской мечты. У меня тут, вот тут не видно на Фейсбуке, вот он, видите? Вот про эту штуку спрашивают. Я на Фейсбуке показал. Это структурный дифференциал. Мы его когда-то, давным-давно, когда еще Коржибского переводил, попросил я одного человека придумать, как его можно сделать физически. Вот, он долго мне канифолил мозги, но так его и не сделал. Вот. И в итоге, когда я увидел человека, нашел в Воронеже человека, который делает структурные дифференциалы, и он его мне сделал физически, да, и он работает. То есть можно все его вот собрать целиком, да, и ниточки там привязывать, отвязывать, показывать, как это все работает. Ну, я думаю, может быть, я на каком-то из практикумов сподоблюсь его привести, мне нетрудно, в багажник положу, привяжу и покажу, как он работает на какой-нибудь вечерней лекции. Вот. Правда, за эти прошедшие годы это стало уже, наверное, не так актуально. Коржибского я там в каком году переводил, я уж не помню, довольно давно это было. Ну, так что он у меня в качестве домашнего антуража стоит. Раньше у меня тут стояла вот здесь вот в углу собранная из магнитного конструктора елка, а теперь стоит на заднем плане структурный дифференциал, как символ того, что, ну, вот все-таки Коржибский тоже на русском языке существует, у него есть последователи, ну вот, и не пропали наши усилия зря. Так, ну поехали. Вот у меня есть один хороший такой человек, Михаил, который изготавливает тайм-коды, так полюбившиеся вам, на которые я, правда, в последнее время немножечко подзабил, и там у меня поэтому большой-большой задел есть. Но я вам обещаю, как-нибудь вот выдастся у меня свободный денек, я сяду и навыкладываю вам видео новых с тайм-кодами, да, пока смотрите то, что есть, да, чтобы не жаловались. Так, на суперсерию пишет, привези, пожалуйста. А его свет разбирать придется тогда, понимаешь? Он довольно здоровый, кстати, он 1 метр почти высотой. Придется его разобрать, собирать. Не знаю даже, хочу ли я это делать. Но в любом случае, да, может, еще соберусь. Я смотрю, что у меня такой здесь график странный, да, что я на этой неделе у меня там клиенты, да, а потом клиенты заканчиваются, и прям сразу суперсерия начинается, да. У меня же нет выходных уже. Вот в эту неделю нет выходных. Перед этим была танцевалка, перед этим был Капранов. А перед этим был модуль первый, да, по практикум был. То есть у меня давно не было выходных. Поэтому такое дело. Вот, еще нужно подумать. Ну, и, в принципе, мне не трудно, да. Я, в принципе, такой фанат Коржибского. Придумаю, да, если я придумаю какой-то способ его транспортировать, так, чтобы долго нельзя было, не нужно было возиться. Заказывал я его у одного человека в Воронеже за, по-моему, 4000 рублей. Мне его по почте прислали. Вот такая штука. Так, ну по вопросам пошли. Я начал говорить, да, что есть такой хороший человек Михаил. Он у нас занимается изготовлением тайм-кодов. И, соответственно, вот что тайм-кодирует, про то и спрашивает. Да, и вопросы довольно хорошие, толковые. И как раз те вебинары, которые он тайм-кодами закрывает, они позволяют мне самому вспомнить, что было. Потому что некоторые из них довольно-таки древние вебинары. Вот сейчас он тайм-кодирует вебинары по Шнарху, которые прошли в 2013 году, когда я взялся за перевод этой книги. Это уже было прилично давно, 4 года назад. Вот, поэтому вопросы, может быть, интересны. Да, еще раз я скажу, что если здесь будут какие-то непонятные слова или непонятно будет, на что я отвечаю, те вопросы, которые он задал, насколько вот я вижу, так по диагонали просмотрев, относятся к книге Дэвида Шнарха. Она называется «Страсть и супружество». Это одна из книг, которую я в свое время, лет 15 назад, посчитал такой достаточно революционной, так же, как и книгу Коржибского. И 10 лет спустя я решил ее перевести. Я ее в 2013 году, по завершении Академии, взял в перевод, я ее перевел, ну и с тех пор вот она у меня там одним из таких стержневых материалов служит. Так что, если вам интересно, заходите в Мегаом, находите там раздел прям Дэвид Шнарх. У него две книги есть, я две книги в итоге перевел. Оказалось, что за эти 10 прошедших лет он еще одну книгу написал, которая, в принципе, на ту же тему является как бы продолжением, да, и, может быть, там какие-то нюансы там более подробно рассматриваются. Я вообще обычно говорю, что вот из этих двух книг «Страсть и супружество» и «Близость и желание», «Страсть и супружество», она является более такой философской, а «Близость и желание» более такой технической. И их именно в такой последовательности и стоит изучать. Сначала изучить философию, потом прочитать «Близость и желание». Но по каждой из этих книг, в ней, в каждой книге там 14 глав, по каждой книге было проведено, ну, порядка 14, на самом деле, чуть побольше, там, наверное, порядка 20 вебинаров. Изначально идея была такая, что я перевожу главу и потом по ней делаю вебинар. В реальности там был такой микс, там иногда я переводил больше, иногда переводил меньше. Но, в общем и целом, я постарался дополнить Дэвида Шнарха какими-то техниками своего арсенала, показать, как с этим можно работать, потому что у него книга, она такая, ну, самотерапевтичная, да, книга по самопомощи. То есть предполагается, что вы ее читаете, и вот само это чтение через ассоциацию с теми кейсами, с теми людьми, о которых он рассказывает, через отождествление себя с их судьбами и проблемами, да, она помогает вам какие-то вещи прорабатывать. Вот. Так что я здесь по дороге буду объяснять некоторые термины, потому что первый вопрос у нас тут, значит, такой. Дифференциация – это способность к эмоционально близким отношениям, не теряя ощущения себя. Правильно ли я понимаю, что дифференциация не подразумевает эмоционального слияния? Или это некий баланс между слитностью и отчужденностью? В метафоре Шнарх проводил метафору столбцов буквы Т как слитых и двух отдельных как дифференциацию. Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос, ну, определение Михаил тут дал, да, дифференциация, на самом деле, это термин, который был введен Боуэном, был такой семейный терапевт, и он подразумевал, если говорить вот нашими процессинговыми терминами, способность распознавать и управлять эмоциями, наверное, вот так. Потому что если полистать его материалы, вот у нас есть теория триединого ума, да, есть ум головы, ум сердца и ум тела. У Боуэна была похожая теория, только у него было два всего ума, да, был рациональный ум и эмоциональный ум, да. Под эмоциональный ум он сваливал, ну, вот все, что относится к биологии и не является чисто человеческим, да. И вот, по идее, там рациональный ум. Вопрос заключается в том, насколько рациональный ум дифференцирован, то есть насколько он не вовлекается вот в эти эмоциональные какие-то прошивочные автоматические шаблоны реагирования, которые, ну, большинству из нас в большинстве случаев рулят нашими жизнями, так я бы сказал, да? Так, наверное, я бы выразился. Вот, он описывал это именно как эту дифференциацию. А потом дальше он стал эту теорию развивать, и стало понятно, что вот степень внутренней дифференциации соответствует также степени внешней дифференциации. Если внимательно Шнарха почитать, я думаю, что Михаил просто не читал, там во второй главе есть вот именно подробное объяснение, что есть такие два классических полюса, да, это любовь и свобода. И любовь в отрицательной своей ипостаси является эмоциональным слиянием, то есть такой связанностью, да, не свободой. А свобода в своем отрицательной ипостаси является такой как бы отделенностью, отчужденностью, несвязностью. Да? И вот, собственно говоря, люди, которые попадают в эту полярность, а она есть у каждого из нас, она является одной из самых таких базовых полярностей, по которым нас колбасит. Где-то есть, кстати, в интернете видео на моем канале, называется «Любовь и свобода». Довольно популярное видео, где там рассказывают целую историю, да, как человек в эту полярность попадает. Ну, потому что мы все существа социальные, и у нас у всех есть потребность и в любви, и в свободе. Но вот как она поляризуется, и человек попадает в эту вот игру, ловушку между любовью и свободой, где любовь – это не свобода, а свобода – это не любовь, вот это вот печальная история. Так вот, Шнарх, когда это пишет, да, он описывает, да, вот смотрите, что с одной стороны есть эмоциональное слияние, то есть некое такое соединение Реализация потребности, реализация инстинкта. Вот у нас тут на эмоциональном коврике есть такой инстинкт, желтенький, называется «надо быть вместе», «единение», «надо быть вместе», да, а с другой стороны как раз вот «надо избавиться», «отвержение», да. И вот отвержение, да, оно, кстати говоря, вот сейчас даже пока проговариваю, здесь вот отвержение есть, да, здесь вот единение. Ну, я вам потом, да вы, наверное, видели эмоциональный коврик, посмотрите у меня на канале, он там есть достаточно с читаемыми этими лепестками. Вот это вот самое отвращение, да, отсоединение, это является противоположностью вот этого слияния, да, его можно назвать как отчуждение, да, или отсоединение, отвращение, вот что-то типа того. Вот, и он вот как бы взвешивает их, да, и показывает, что по сути это есть некий баланс, что когда я с каким-то человеком нахожусь в связи, да, с одной стороны у меня с ним есть некое слияние, а с другой стороны мне хочется все-таки не терять ощущение себя. Но у Шнарха нет понятия зарядов, у Шнарха нет понятия проработки, потому что в моей теории, вот в моем понятийном пространстве достаточно легко это описать. На самом деле просто есть два полюса, это любовь и свобода, которые при сильной заряженности превращаются в эмоциональное слияние и отчуждение, а при хорошей проработке они превращаются в две замечательных потребности, в две замечательных игры, которые никак не склеены друг с другом, никак не являются спайкой. Это любовь и свобода. Можно быть одновременно, ну, любимым и любящим, и свободным, и давать свободу другим, и по этому поводу никак не париться. И да, конечно, для нормального человека, у которого, ну, всегда есть какая-то заряженность, присутствует в какой-то степени, да, всегда есть проблема, как вот уравновесить, да, потребность в любви и потребность в свободе. Потому что потребность в любви, она в каком-то смысле тебя приводит к эмоциональному слиянию с другими людьми, какой бы ты ни был проработанный. А потребность в свободе, она в каком-то смысле приводит тебя к разделению, да, с людьми. И вот нужно как-то вот уметь это сбалансировать. Ну и понятно, что чем лучше ты эти темы проработал, чем меньше у тебя по этому поводу зарядов, по поводу любви, по поводу свободы, тем легче тебе этот баланс поддерживать. Поэтому короткий ответ на твой вопрос, да, что тут даже не то, что это баланс между слиянием и отчужденностью, потому что слияние и отчужденность – это заряженные версии, да, любви и свободы. А это скорее вот именно такая проработанность, которая помогает человеку осознавать обе эти потребности, вовремя их удовлетворять, вовремя находить возможности их как-то прокачивать, да, балансировать и так далее. Когда нет зарядов, это не проблема. Ну, я не знаю, ответил я на вопрос или нет. Мне кажется, что вот так бы я ответил на этот вопрос. Не с точки зрения Шнарха, а с точки зрения себя, скажем так. Да? Ну, и мне кажется, я там в вебинарах это рассказывал. Так. Можно ли дать подробный ответ, откуда берется ревность, и самое главное, как сделать так, чтобы ее не возникало? О, такой вопрос у меня был в Аске совсем недавно. И я по этому поводу ответил так. Да? Вообще у меня есть... Дайте я вам сейчас покажу одну штуку интересную. Для этого нужно мне экран вам показать. Так, сейчас я свое видео уменьшу тут. Но вот на Фейсбуке я вам экран не смогу показать. Так что придется на YouTube смотреть, потому что одновременно манипулировать двумя этими самыми невозможно. Хотя, может быть и возможно. Ну-ка, сейчас, секунду. Здесь же тоже есть версия такая, да? Можно залезть к себе в блог. Вот так. Сейчас я тогда на Фейсбуке сначала настрою показ экрана. Вот, да, залезть к себе в блог. И показать вам следующую штуку. Да? Просто экран надо показать. Вот я вам показываю экран. Видите, у меня тут есть такая штука. Я ее называю орденская планка. Вот ряд таких маленьких значков. Да, сейчас я тут тоже покажу на YouTube. Так. Хопа. Хопа. Вот, кстати, в Фейсбуке в этом плане лучше. Здесь как бы видно и меня, и... экран одновременно. А здесь у нас только вот экран видно. Больше никак не получается. Так, ну заходим ко мне в блог. Сейчас попробуем это сделать. И показать здесь тоже это на экране. Так, вот он мой блог. Так, надо именно ко мне зайти в блог. Не в мою ленту, а в мой блог надо зайти. olegmatveev.livejournal.com. Я пока из ЖЖ вроде не сбегаю. Вот, я имел в виду вот эти вот, видите, значки вот здесь такие. И здесь есть такая важная штука. Вот последний, видите, тут такой поиск. Нажимаете поиск. На Фейсбуке тоже покажу. Нажимаете поиск. И появляется здесь пользовательский поиск, так называемый. Сейчас он тут проявится. Вот не то верхнее окошко, а вот это, которое пониже. Набираешь здесь ревность. Ревность и тыкаешь. Хопа. Тыкаешь Enter. Вот здесь вот это делается. Ревность. Вот. И она выдаст вам много-много-много истории про ревность. Но если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что это ссылки не на мой блог в основном, да, а ссылки на блог Марины Комиссаровой, она же Эволюцио, да, известна под таким ником Эволюцио. Она очень здорово пишет про ревность. Мне, пожалуй, там нечего добавить. У нее очень такие классные, исчерпывающие статьи. Просто почитайте и увидите. Вот. А что касается Шнарха, ну, у него там тоже по этому поводу есть. И достаточно подробно, достаточно много написано. Да, если в двух словах говорить, ревность – это просто низкая дифференциация, по большому счету. У Марины, мне кажется, более взвешенно по этому поводу написано, потому что она, опять же, как бы объясняет, что ну что такое ревность, да, по большому счету ничего плохого в ней нет. Ревность – это просто некое эмоциональное слияние, которое, ну почему человек ревновать начинает? Потому что он начинает сомневаться, стоит ли ему там вкладывать ресурсы в отношения в какие-то, да, которые, возможно, ну, не выгорят для него, да, то есть он на них затратится, а партнер там, не знаю, сбежит куда-нибудь или я не знаю, там, к другому какому-нибудь уйдет человеку там и так далее. То есть, в принципе, здесь изначально потребность, в принципе, понятна, которая в основе этого лежит. И даже когда речь идет о том, что, как бы это сказать-то, ну, то есть, потребность есть такая, да, и нельзя сказать, что это какая-то вещь, да, которая вот абсолютно как является какой-то каким-то бредом, да, от которой нужно избавиться и просто никогда никого не ревновать. Нет. Здесь вопрос такой, насколько уровень доверия у вас между вами стоит, о чем вы договаривались, скажем так. Потому что, когда говорят про ревность, обычно говорят про какие-то неадекватные проявления, там, да, какие-то ну, такая эмоциональная зависимость, когда человек там зависает и ревнует, и ревнует, и ревнует, и невозможно ему там доказать ничего там и так далее, вот типа такого. Потому что если эта ревность, ну, связана с каким-то поведением человека, то всегда с нормальным, адекватным человеком, который действительно хочет быть с вами в отношениях и как-то ценит ваши отношения, с ним всегда можно об этом просто поговорить, выяснить, о чем, что происходит вообще говоря, да, и, ну, и как-то это все уладить. А если с ним поговорить невозможно, ну, тогда надо просто идти и прорабатываться, да, смотреть, на что эти реакции ваши направлены, насколько они там адекватны, неадекватны и так далее. Вот. И что касается ревности, то у Шнарха тоже в книге есть, где-то уже ближе к концу, насколько я помню, там есть такие примеры, там, вот связанные со всякими вот такими эпизодами бредовыми, да, когда там одна женщина своему мужу там член ночью отрезала, да, потому что он ей там изменял и тому подобные вещи какие-то, да, но вот это уже бредятина какая-то. И там у него это все подробно объясняется именно на уровне мифов, да, что когда человек современный начинает ревновать, он попадает в вот эту вот ловушку, что мой супруг это моя собственность, да, он не имеет права быть самостоятельным и так далее, и так далее. То есть, по сути, он работает на каких-то реактивных биологических стереотипах, которые, ну, они не оговорены. Я всегда вот удивляюсь, там дальше, по-моему, вопросы будут про измену, я всегда удивляюсь тому, что люди ни о чем не договариваются на берегу, о том, как они там будут жить, кто кому кем будет приходиться, и потом они вот ужасаются, да, там, они вышли замуж за кого-то или там поженились на ком-то, да, и вот потом бах, и выясняют, что у человека там секс на стороне. Но по большому счету, на самом деле, когда вы сходились и о чем-то договаривались, да, ну, честно, признайтесь, вы же не договаривались о том, что секса на стороне не будет. Это не было проговорено. Не было, да? Поэтому, зная такие вещи, просто нужно повышать свою дифференциацию, опять же, да, не впадать в какие-то бредовые такие вот варианты, когда все, там, детей в помойку, да, себе там вены, вот, или там ему там член отрезать ножом, там, да, все это выкинуть, ну, потому что это бред. Каждый человек современный способен существовать самостоятельно, способен быть дифференцированным, способен себя обеспечивать. Никто никому ничего, по большому счету, не должен. Да, те варианты, которые связаны там, с потерей чего-то, с потерей имущества, с потерей чего-то, решаются вопросами, ну, решаются юридическими способами. Вот, а когда речь идет о материях каких-то эмоциональных, ну, это чисто вопрос отношений между вами. Я уже говорил, что меня всегда поражает, что на свете есть, ну, например, на свете есть такая девушка, которая когда-то у меня приобрела книгу Шнарха, ее зовут Зап, она довольно известная такая блогерша, и она продвигает и рекламирует такие семинары типа секс-просветления, она продвигает полиаморию, да, то есть это вот когда много-много партнеров сексуальных, там, да, противоположного пола, может быть, даже одного пола, я не знаю, Я с ней лично не знаком, знакома только по переписке. Вот. И нормально она как-то в своей реальности собирает достаточно большие группы людей, читает на эту тему лекции, рассказывает, как она сама стала счастлива, ну, когда вот приняла себя как полиамора и так далее, и так далее. То есть это все, понимаете, какие-то старые прошивки. Люди на самом деле, если человек сам себя осознает, что ему надо, до какой степени ему надо, если он адекватен, если он может найти себе другого человека, который в эту его картину, его потребности как-то встроится, с этой картиной как-то будет взаимодействовать, как-то они будут обоюдно удовлетворять потребности друг друга, не знаю, там, освоив ненасильственное общение, то, мне кажется, таких вопросов возникать не должно. Вот. А если у человека там прет эта ревность, и он не знает, что с ней делать, ну, это просто заряды. Берем картинку, ощущение, эмоцию, мысли и смотрим, что происходит. Я думаю, что это же просто какая-то инфантильная прошивка. Да, вот как недавно на семинаре, про который я рассказывал, там упоминал Алексея Капранова, сказал, да, что в принципе там ничего такого интересного не было. На самом деле были какие-то моменты интересные. Вот, они, может быть, тривиальные, да, но для каких-то людей могут быть откровением, что действительно, вот, например, обсуждался такой вопрос, почему многие люди хотят быть хорошими. Так, что-то заело, да? Вот зачем, откуда это берется такая фигня, там, быть хорошим? Я вот когда читаю, уже же там есть такое сообщество, РУ-психолог, и там вот все время там какие-то странные такие вопросы задают, может быть, я плохая мать, может быть, я плохая дочь, может быть, я там еще кто-то. То есть видно, что у людей реально, у многих есть такой заряд вот на тему быть хорошим. И я даже в какой-то момент задумался, вот у меня тут кот лежал, вот, и я ему там что-то говорю, там, Филя хороший, или там, Филя нехороший, там. Потом думаю, интересно, а когда я коту говорю, Филя нехороший, что я имею в виду? И я как бы цепочку эту простроил, да, Филя нехороший, значит, я его отвергаю. Если я его отвергаю, значит, я его не буду там гладить, кормить, держать у себя в доме, да, я его выгоню на мороз, да, и он там типа замерзнет. То есть, по идее, когда я коту говорю, что он нехороший, то это как бы некая такая угроза лишить его ресурса к выживанию. Вот то же самое, в принципе, и у людей. То есть, когда-то они были маленькими людьми, и им очень важно было быть хорошим для своей матери. Потому что если я хороший, значит, она меня принимает, значит, она меня кормит, значит, она меня согревает, значит, она меня содержит. А если я стану нехорошим, то она меня отвергнет, она меня лишит питания, лишит меня крова, лишит меня средств к существованию, я просто тупо сдохну, то есть не выживу. И большинство людей, несмотря на то, что они являются уже взрослыми, и они прекрасно себя содержат или могут содержать, да, они почему-то продолжают вот в соответствии с этой прошивкой существовать, да, что если там моя мама меня осуждает, вот они готовы себе на горло наступить, своей мечте на горло наступить, своим потребностям на горло наступить, только чтобы быть хорошим для других. Вот. А в это время в них работает просто вот такая прошивка, которая говорит, что если ты не будешь хорошим, то это кошмар, это ужас, да, все, ты теперь погибнешь. Вот, и никто тебя не будет любить, все тебя отвергнут, никто тебя не будет кормить. Что, конечно же, является бредом, да, но тем не менее, тысячу раз в своей жизни, тысячу раз я сталкивался с ситуацией, когда мне, там, взрослому дядьке, да, пытались тоже этим угрожать. Кому-то, вот я недавно рассказывал историю, да, когда на одном из, ну, это уже давно, получается, было, да, на одном из мероприятий, где я был переводчиком, случилась такая ситуация, я приехал на перевод, и оказалось, что организаторы забыли привезти звукоусилительную технику, микрофоны, колонки, не было ничего. И нам предложили, ну, вот со сцены на большую такую аудиторию работать просто голосом. И мы с напарником отказались это делать, и нам устроили скандал, и нам угрожали тем, что они нас уволят, выгонят там и так далее, что, в общем, довольно смешно с точки зрения фрилансера. Вот, и у меня с ними состоялся такой странный разговор, когда я там менеджерша, да, какой-то сосочки там 25-летней, я ей объяснял, что если она собирается меня уволить, то пусть увольняет меня прямо сейчас, вот за 10 минут до начала мероприятия, прямо сейчас, чтобы я собрался и уехал, и чтобы у меня был свободный день. А не так, что там мы ждем до вечера, потому что вы это, ну это ваш прокол, это вы эти микрофоны не привезли, мы здесь ни при чем, да, мы приехали со своими способностями, со своими навыками, да, и готовы работать. Но мы не собираемся орать на аудиторию там в 1000 человек без микрофона, потому что это бред, да, это мое профессиональное здоровье, это моя профессиональная безопасность. Вот, и она мне что-то там такое выговаривала, вот явно нажимая на ту же вот кнопку, что я типа нехороший, что я не хочу помочь, что я отказываюсь и что они меня отвергнут и выгонят. Вот, и это очень смешно всегда. То есть, когда ты это осознаешь, да, что никто никуда тебя выгнать не может, что ни от кого ты на самом деле не зависишь, что не можешь ты нравиться всем, да, вот у меня, в принципе, хейтеров достаточно мало, как я уже говорил, я однажды на форуме писал, такую есть там ветка, да, где вот я написал, не выдержал, просто написал ответ людям, которые придумали сайт olegmatveyev.net, да, я написал, что я знаю только двух на свете людей, которые, ну, зачем-то пишут про меня какое-то говно в интернете, да. Оба этих человека, к сожалению, умственно неполноценны на самом деле, да. И это не шутка, это действительно на самом деле так. Они оба умственно неполноценны. Один из них был психиатром, освидетельствован в прямом смысле, да. Второй, я думаю, на грани того или когда-нибудь будет, да, ну, я не знаю, но, в общем, как бы я с ними, в принципе, пытался разговаривать и поддерживать отношения, как-то мириться, но результата это никакого не давало, да, поэтому я на это просто забил. Ага, вот лайки стали ставить, круто. Я на это просто забил, как бы, да, на это не обращаю внимания, вот. Возвращаясь к вопросу о ревности, да, мне кажется, это просто вот страх потерять свое. Опять же, если вы посмотрите на коврик, да, эмоциональный. Но у меня сейчас под рукой просто его нету, чтобы его на экране показать, да, я могу показать еще раз. Там найдете потом, да, я вам рекомендую просто по метке эмоциональный коврик пройдите. И вот посмотрите, вот такую картинку ищите. У меня есть метка, там тег, эмоциональный коврик. И вы по ней легко найдете все статьи и все подкасты, в которых я про это рассказывал. Там есть такой лепесточек, называется «Инстинкт надо вернуть свое». Инстинкт цельности. Он связан с диапазоном горя, с диапазоном эмоций про горе. Да? Вот я думаю, ревность, да, это вот что-то из этой серии, ну, плюс, может быть, еще злость какая-нибудь, да, то есть желание там разрушить соперника, когда вот, видимо, эмоция злости направляется там на соперника или на соперницу, а эмоция горя там и печали, да, на то, что я там утрачиваю то, что как бы принадлежит мне. И то, и другое является глубинной биологической прошивкой. И если вы неадекватно реагируете, это означает, что у вас есть мощные заряды, с одной стороны, на тему горя и потери чего-то своего, то есть нужно потери прорабатывать, а с другой стороны, на тему злости и разрушения соперников, то есть, видимо, какие-то провалы нужно прорабатывать. Если вы это проработаете, я абсолютно уверен, что вы станете достаточно дифференцированным, то есть достаточно самоопределенным, достаточно суверенным существом для того, чтобы на такие вещи не запариваться. То есть вы будете строить отношения так же, вот как в моем этом рассказе про эту менеджершу по переводам, да, когда я сказал, либо мы с вами сотрудничаем, тогда мы сотрудничаем как нормальные взрослые люди без этого детского сада, там, типа, что мы вас выгоним, мы вас уволим. Потому что как минимум с вас будет компенсация за то, что я сюда вообще приехал. Мог бы и не приехать, знаете ли. Тем не менее, я же приехал, я выполнил свои обязательства. Вот, и давайте договариваться как-то, да, на нормальном уровне, да, то есть если мы с тобой строим отношения, мы можем сесть, как нормальные взрослые люди, все это обговорить, да, там, в том числе и по поводу измен, вот, и сделать это, вывести это на, ну, как бы на открытую арену и все это проговорить. Ну, собственно, у Шнарха тоже про это, по этому поводу тоже много чего есть, по поводу вот этого открытого обговаривания, да, то, что люди на самом деле боятся этого, они, ну, вот как мы используем такой термин, не конфронтируют, да, то есть не могут воспринимать без какого-то там, да, ощущение сильной заряженности, вот эту вот тему. То есть они не могут ее обговорить сначала с человеком, да, что вот если мы с тобой там строим отношения, то давай как бы договоримся, что все-таки вот так мы их будем строить. Да, то есть не будем это сваливать на то, что ну если ты в ЗАГСе подпись поставил, то ты как бы автоматически подписался под всеми стереотипами. Потому что все эти стереотипы, как потом на поверку оказывается, весьма отличаются от человека к человеку, да. Где-то у людей полиамория, где-то многоженство, где-то просто считается, что ну типа, если у мужика много баб, он крутой, как бы, да, вот если у бабы много мужиков, то она, блядь. Вот, это довольно такая странная тоже философия, она, ну, такая антифеминистическая, да, ей тоже, в общем, многие века, потому что когда-то женщина считалась просто имуществом, а не человеком, да, и оттуда это все ведется, ну, и так вот, как бы, ну, это круто, да, когда у тебя много имущества, то ты крутой, вот, а когда этим имуществом пользуется каждый, кто пожелает, ну, это, как бы, хреновое имущество, зачем мне такое нужно, да, и вот, оттуда тоже много чего следует. Так что все это на самом деле скорее общественные стереотипы. Ну и, соответственно, если вы под эти стереотипы вписались, да, неосознанно, и вас эти вещи додалбывают, то такая вот беда у вас получается. На Фейсбуке все-таки один человек смотрит. Вот у меня на Фейсбуке один человек смотрит, а в Ютубе 35. Так что в следующий раз надо будет на Фейсбуке анонсировать, что на Фейсбуке тоже будет прямая трансляция. Ладненько, дальше идем. Есть ли другие техники быстрой эмоциональной помощи, кроме ПАТ? Да таких техник дофига. Ну просто зачем спрашивать про это меня, потому что я-то преподаю ту технику, которую я считаю наиболее оптимальной. Я знаю, я могу там сходу назвать с десяток техник, которые относятся к категории краткосрочной эмоциональной терапии. И у всех этих техник шаблон примерно одинаковый. И из этих техник я собрал то, что я назвал ПВО, и то, что я преподаю в Московском психолого-социальном университете на курсе «Краткосрочная эмоциональная терапия». И вот, и в принципе ничего загадочного в этом курсе нет, потому что прямо вот опять же в канале, не в канале, а в плейлисте про вечернего вы можете найти 5 записей, лекций, которые я там читал, где подробно рассказываю, как это работает. Ну, возьмите ту же самую теорию, придумайте на базе нее какую-нибудь другую технику. Эта техника здесь вторична на самом деле. ПВО – это сокращение от принять, воспроизвести, отпустить. Это 3 основных главных шага, которые, как я считаю, являются базой любой эффективно работающей техники. А как там конкретно, что человек будет делать, там дышать или не дышать, там по глазам пальцы ставить или пальчики прижимать, или вообще этого не будет делать, это на самом деле абсолютно вторично. И это тоже, знаете, там в пику, вот, кстати говоря, антисекам, как я их называю, антисектантам, которые там говорят, о, придурки какие, тычут в глаза там пальцами, да, что-то там прорабатывают. Да при чем есть это? Это придурки, это вы, потому что вы просто не можете понять, как это работает. То есть интеллекта не хватает даже на то, чтобы понять простейшие научные принципы, как это работает. Если вы этого не понимаете, то вам все будет казаться странным. Вам вообще сама идея похода к психологу будет казаться странным. Типа, что к нему ходить? Вон взял бутылку водки, выпил, как бы, да, и все проработалось. То есть если вы этого придерживаетесь, такое мнение, ну и флаг вам в руки, как говорится, да, никто вам не запрещает заниматься такими вещами. Так, так что вот. Техники есть, пользуйтесь любыми, ищите любые. В принципе, я нисколько не против этого. Так, дальше у нас. Правильно ли я понимаю, что дифференциация повышается через делание упражнения ТТ, по сути, 5 точек баланса? И, скажем, если проговорить потребности и эмоции за себя и другого человека в ситуации с ревностью, то должно отпустить, даже если на фазе запроса партнер откажется выполнять мою просьбу. Про 5 точек баланса есть отдельное видео. И 5 точек баланса действительно соответствуют текущей версии упражнения ТТ. Там в тех вебинарах упражнение ТТ было еще такое достаточно примитивное. Но по сути я вам напомню, что упражнение ТТ, оно построено по шаблону ненасильственного общения Маршала Розенберга. И у Маршала Розенберга есть книга на русском языке, называется «Язык жизни». И эта книга в свое время, в 2002 году, мне попалась одновременно с книгой Дэвида Шнарха, поэтому они у меня в голове, в принципе, переплелись. Потому что по сути, да, вот эта вот дифференциация, когда мы проговариваем 5 точек баланса, да, помните, да, стоп, ситуация, первая точка баланса, это я в этой ситуации, вторая точка баланса, вот мои переживания в этой ситуации, эмоции, третья точка баланса, вот мои потребности в этой ситуации, четвертая точка баланса, мы это все согласовываем и находим пятую точку баланса, это как всю эту ситуацию решить, решение, пятая точка баланса, да. Те же самые шаги, ну, за минусом, пожалуй, второй точки баланса, они прописаны в упражнении ТТ. Я вам рассказывал, что само понятие точек баланса, оно появилось у Дэвида Шнарха во второй книге «Близость и желание» она называется. Там у него есть 4 точки баланса. Я увидел эти 4 точки баланса и попытался их совместить с 4 шагами ненасильственного общения. Это ситуация, переживания, потребности, решение. И когда я их стал совмещать, я увидел, что у них, они, если их вот совместить, получается 5 точек баланса. Да? Стоп, ситуация, почувствуй себя в этой ситуации, почувствуй свои переживания в этой ситуации, почувствуй свои потребности в этой ситуации, согласуй все это и выработай на базе этого решения. Если вы сейчас внимательно слушали то, что я перед этим рассказывал, то вы увидите, что это напрямую упражнение по развитию дифференциации. Да? Это попытка не становиться жертвой своих эмоций, а попытка использовать эмоции как ресурс некий, да? И именно это, ну, 5 точек баланса, это самая простейшая точка, самая простейшая техника саморегуляции. И, конечно, она повышает дифференциацию, естественно, потому что это определение дифференциации. Внутренняя дифференциация – это способность не вовлекаться в эмоции, да, а как-то их рационализировать, картировать, да, использовать и так далее. Соответственно, если упражнение ТТ, ну, оно стандартно делается за себя и за другого человека. И ответ на твой вопрос – даже если на фазе запроса партнер отказывается выполнять мою просьбу, но если партнер отказывается выполнять твою просьбу, то теперь ты знаешь границы. Я еще раз повторю, никто не обязан твои просьбы выполнять. Если ты пришел к человеку и говоришь, я хочу сегодня секса, а человек говорит, а я сегодня не хочу, то у тебя выбор простой. Принять это, ну или сказать, ну и хер с тобой, пойду тогда вон к соседке, да? И в том и в другом случае ты будешь пожинать плоды своей деятельности, последствия. Если ты готов их пожинать, ради бога, да, это твой выбор. У тебя всегда есть выбор. Да? Желательно, правда, этот выбор не утаивать от партнера, а открыто ему сказать, ну тогда я пойду к соседке, да, потому что для меня отсутствие секса в течение целого дня недоступно, невыносимо, как бы, да, ужас какой, кошмар, я это выдержать не могу. Вот. Так что вот такие вот дела. А вот я увидел, как пишут вопросы в Фейсбуке теперь. Два человека меня смотрят. Я вижу, Елена, ваш вопрос. Сейчас я вам расскажу, что с этим всем делать. Так, вот что я... Так, это я отвечал на... про пять точек баланса, да? То есть, если человек вам отказывается выполнять просьбу, другой еще вариант, да, это задать себе вопрос, а, собственно говоря, к тому ли человеку вы пришли, да? Потому что вот многие мои студенты цитируют мою такую метафору, да, когда я говорю, если вот вы пришли к яблоне, да, на яблоне растут яблоки, а вам нужен арбуз. И вы подходите к яблоне и говорите, дай мне арбуз. А на яблоне не растут арбузы, понимаете? Вот хоть просите, хоть не просите, хоть там 5 точек баланса прокачивайте, хоть 25. Нет арбузов на яблоне. У яблони есть яблоки. И часто такое бывает, когда человек приходит, я его спрашиваю, да, в чем твоя проблема, человек? А человек мне говорит, меня мама не любит. Я говорю, а что значит не любит? И он начинает описывать, да, что любит, это значит там делает вот это, вот это, вот это и вот это. Да, то есть он описывает, что является любовью для него, забывая о том, что для мамы любовью может являться абсолютно противоположные вещи, абсолютно не те. И дело не в том, что мама не любит, а дело в том, что мама любит не так, как я хотел бы, чтобы она меня любила. Понимаете? И эта ситуация, по сути, сводится вот... То есть мама-то любит, просто не так. И получается, что ситуация сводится вот как раз к этой метафоре, да, к яблоне и арбузам. То есть я иду к маме за арбузами, да, потому что мама должна меня любить вот так. А у мамы яблоки, она меня любит по-другому. Я говорю, вот у меня мама неправильная, да, я у нее арбуза хочу взять, а она мне яблоки пытается всунуть. Вот какая нехорошая у меня мама. Да мама обыкновенная. Вот. Другое дело, что потом я нахожу такую же маму, ну, в виде жены, да, копию своей мамы, как известно, семейной психотерапии, да, люди подсознательно находят клона своих, ну, такой гибрид своих родителей, да, то есть тех, кто должны были меня правильно любить. И у них получается такой парадокс, как бы, да, что с одной стороны, они опять же находят эту яблоню, да, только уже там другую, помоложе, да, которая подходит в супруге, и начинают опять у этой яблони требовать арбуз. И потом удивляются, типа, что за фигня такая, да, то есть я у нее там потребовал арбуз. Ну, понимаете, иногда вот бывает, ну, иногда бывает, вот, простите меня, да, ради бога, но бывает такая ситуация. Я встречал, например, случаи, когда человек просто не мог принять такого факта, да, что вот он там дружил с девочкой, да, а девочка оказалась просто блядью. Ей просто любил, она любила заниматься сексом. Она была, ну, не, может быть, она не была блядью, да, это грубо сказано, да, может быть, она была полиамором. То есть ей нравилось, когда у нее много мужчин, когда эти мужчины дарят ей подарки, когда она с ними какие-то... поддерживать такие легкие отношения там, и так далее, да. И человек вот как-то никак не мог сконфронтировать это, никак не мог принять это, что ну да, вот она вот такая, понимаешь. Хотя она этого никак не скрывала, она с самого начала это говорила, что да, я вот такая, у меня есть там несколько друзей, как она говорила, да, там с некоторыми у меня там чисто секс, а с некоторыми у меня там, ну как-то они мне там что-то дарят, там, да, и как-то я с ними дружу, и вот, а с кем-то у меня там посерьезнее отношения, ну вот такая она была. А человек вот, а человеку в голове там засело, что ну как же такая принцесса там, да. Ну, поверьте мне, что люди бывают разные, да. Бывают девушки, не знаю, там в порнографических фильмах снимаются девушки, красавицы, умницы, да, с идеальными фигурками, да. Человек, который вне этой темы порно, он думает, ну почему, почему она взяла и пошла и стала сниматься в порно? Неужели она не нашла какой-то лучшей профессии и так далее? Это происходит просто потому, что по вашим шаблонам, в вашей реальности, ну, да, это вот, понимаете, такая вот, абсолютно несовместимая какая-то вещь, как вот если бы я была, там, не знаю, у меня была бы такая девушка, там, да, или, там, не знаю, я был бы такой девушкой, то я бы, ну, уж точно бы, там, придумал бы себе какую-нибудь другую профессию, а вот это почему-то придумал такую. Ну, поверьте мне, дела всякие бывают, да, и девушки, которые снимаются в порно, далеко не такие страдающие и несчастные, как некоторые думают. Так что реальность бывает всякая. Поэтому имейте в виду, да, что если вы... по пяти точкам баланса провели там некую свою ситуацию с партнером, например, да, окей, вы там о чем-то хотели его попросить, окей, он не согласился, стоп ситуация, вы почувствовали себя, прокачали свои эмоции, прокачали свои потребности, поняли, что вам нужно, пришли человеку это вот в соответствии с шагами ненасильственного общения, проговорили, да, вот она ситуация, вот мои переживания, ну вот я в этой ситуации, вот мои переживания, вот мои потребности, я хотел бы, чтобы у тебя ко мне было там то-то, 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 да, а человек говорит, нет, у меня к тебе этого нету, да. То есть вы ему говорите, дай-ка мне арбуз. А он вам говорит, а у меня есть только яблоки. Ну, у вас, как вы понимаете, два варианта есть. Либо согласиться на яблоки, Вот, либо пойти искать арбуз в другом месте. Вот, и тут ничего с этим не поделаешь, да? Люди, другие люди, это отдельные существа, они вам ничем не обязаны, они не обязаны соответствовать вашим ожиданиям, они не обязаны давать вам то, что вы просите, они не являются вашими мамами и папами, да, в принципе, и мама, и папа не особо обязаны. Вот, так что имейте это в виду. Вот, а если вы будете продолжать у яблони просить арбузы, ну, как бы, кого винить тогда за свою тупость и невосприимчивость? Некого? Больше никак. Так, пятое. Если ревную только я, то эмоционально слит только я, получается. Как же мы тогда функционируем как эмоциональные сиамские близнецы? Ну, да, я дам пояснение, что у Шнарха есть такая идея, да, и она, в общем, в значительной степени обоснованная. Она заключается в том, что обычно уровень дифференциации у супругов в постоянных отношениях, он более-менее одинаков. Потому что если уровень дифференциации разный, вот поверьте моему опыту, такие отношения долго не держатся. Бывают люди высоко дифференцированные, да, и они, но не будут они устанавливать отношения с людьми низко дифференцированными, потому что для них это будет очень болезненно. И наоборот. Вот. Поэтому, соответственно, если ревнуешь только ты, да, то тебе опять же стоит почитать тогда не Шнарха, а стоит почитать Марину Комиссарову, потому что у нее есть там эта теория про минус и плюс, да, что минус это когда у тебя сильная потребность, а плюс это когда у тебя нет потребности, да, есть даже отвержение. Но, в принципе, у Шнарха это тоже во второй книжке есть, у нее называется это партнер с низким желанием и партнер с высоким желанием. Вот. Если эта пара находится в некой завязке, то есть она не расстается, вообще говоря, то возникает вопрос, как бы, да, то есть ревнуешь только ты, другому человеку это неприятно, но он какого-то хрена все равно с тобой отношения продолжает поддерживать. Он же поддерживает с тобой отношения? Поддерживает. Ну так вот, и спроси его, а зачем он это делает, собственно говоря. Вот у Марины Комиссаровой, как раз, почему я упоминаю, у нее очень подробно, у нее есть книжка, называется «Любовь. Секрет разморозки». Рекомендую, кстати говоря, почитать. Она, ну, прежде чем в блог ее лезть, потому что в блоге у нее там скорее уже примеры к этой книжке, а в книжке более-менее все системно изложено. Вот. Возникает вопрос, да, то есть если ты ревнуешь, а другому человеку это неприятно, да, то почему он с тобой все равно еще остается парой? Вот, а если ты ревнуешь, а тот человек в принципе тебя парой не считает, да, то есть, например, в ситуации, когда женатый мальчик, вот у меня была ситуация, когда женатый мальчик заводит отношения с девочкой, вот как раз той самой, да, которая считала себя свободной и поддерживала отношения одновременно с множеством мужчин, но он себя считал достаточно высокостатусным и требовал от нее какой-то верности. На что она ему в ответ совершенно обоснованно говорила: «Ну ты же женат, да, о какой верности может быть речь? Ты тогда разведись с женой, женись на мне, ну тогда будем про верность разговаривать. А пока ты этого не сделал, то, ну как бы, о чем, собственно говоря, может быть разговор?» Он там по этому поводу переживал, психовал, ну в итоге он однажды получил информацию, да, о том, что эта девочка там с кем-то другим еще погуляла, вот у нее случилась истерика по этому поводу. Ну, и ситуация, в общем, ну, не знаю, чем она там кончилась, да, кончилась тем, что у них, наверное, развалились отношения, да, но странная была фигня. Ну, то есть, если ты с человеком не имеешь моногамных отношений, а у Шнарха там про моногамию в основном, да, то о какой верности может в принципе идти речь? Ни о какой. То есть, опять же, видно, да, что и, ну, в данном случае у него, да, были какие-то вшитые стереотипы, да, что он мужчина, ему можно, а она женщина, ей нельзя. И его порвало на том, что вот оказалось, что ей тоже можно, и что она очень даже не против этого, да. Такая странная вещь. Если она такая ценная для тебя была, ну, так надо было тогда, ну, как-то договориться, там, сказать, ну, знаешь, там. Вот, а в итоге они там переругались, и непонятно, кто там прав, кто не прав, да. Она тоже сильно переживала, тоже не очень понятно, почему, потому что, в принципе, ну, действительно, если бы женился, то да. А если нет, то нет. Короче, ответ на твой вопрос такой, да? Что такое эмоциональные сиамские близнецы? Это означает, что человек, вот эта вот эмоция, да, от одного партнера к другому непосредственно передается. То есть, когда минус начинает плюса в чем-то обвинять, то он чувствует себя виноватым. Это означает, что минус низко дифференцирован, потому что у него есть, ну, некая иллюзия, галлюцинация, да, что он там от плюса, ну, в лице плюса, там, плюс ему что-то должен, да, его можно в чем-то обвинять, а плюс является низкодифференцированным, потому что он при этом вину чувствует, да, вот если бы он этой вины бы не чувствовал, вот если я вины не чувствую, а меня там какой-то человек начинает там в чем-то обвинять, там, да, ну, не знаю, я пожму просто плечами и все. Я с ним точно ни в каком эмоциональном слиянии не буду, никаким не буду эмоциональным сиамским близнецом, да. Вот. А если я влипаю в это состояние, ну, значит, что-то есть во мне, да, независимо от того, в плюсе я или в минусе, да, то есть стремлюсь я с ним объединиться или я, наоборот, стремлюсь от него отстраниться. И вот в этой моей истории, которую я только что рассказал там про мальчика, про женатого мальчика и гулящую девочку, как бы, да, там оба были низкодифференцированы. Один был низкодифференцирован, потому что он никак не мог, ну, сконфронтировать ситуацию, что если ты нашел себе девушку и ты ее любишь действительно, то тогда, ну, надо как-то решать проблему, да, потому что она тебе ничем не обязана, собственно говоря. А она не могла сконфронтировать вопрос о том, что, ну, во-первых, наверное, вообще изначально с женатым заводить отношения довольно странно, да, это тоже какая-то карма непонятная, да, какой-то шаблон дурацкий в голове, потому что, ну, как бы очевидно, ну, на мой взгляд, очевидно, что если кто-то заводит отношения с женатым человеком, то вероятность того, что он эту семью, свою семью развалит, да, и женится на тебе, ну, она не очень большая, скажем так, да, бывают такие варианты, но, в общем, короче, рассчитывать на это особо не стоит. Поэтому непонятно, что он там переживал так сильно, да? Ну, типа, ну бросил он ее, бросил, у нас же другие были мужчины, ну и гуляй с ними. Вот, почему-то она сильно переживала, когда он ее блядью обозвал, да, он сильно по этому поводу страшно переживать стал. Как же так? Хотя формально, ну, с моей точки зрения, назвал он ее совершенно справедливо. Другое дело, что тот же самый эпитет к нему самому можно было приложить, но, как мы уже говорили, вот в нашем шовинистическом мужском мире почему-то считается, что если так делает мужчина, то он молодец, да? Как это, как в том анекдоте, да, что если ключ подходит ко множеству замков, то это классный ключ, да, если к замку подходит много ключей, это хреновый замок, да, вот такая же вещь. Вот, дальше двигаем. Ну, тут вот Елена Халина спросила меня в Фейсбуке, да, добрый вечер, Олег, посоветуйте технику для снижения веса и аппетита. У меня на канале в YouTube есть достаточно известное такое видео, можете прям поиском его найти, называется «Лишний вес с точки зрения исцеления воспоминанием». Вот вы его посмотрите. На самом деле желание есть, да, и, соответственно, все побочки, которые после этого возникают, это проблема эмоциональная. Это проблема чисто эмоционального характера, то есть когда люди пытаются снизить вес там, методом запрещения себе там, еды определенной там, или жестких диет. Там, да, сейчас там модно, весна наступила, бешеная сушка какая-нибудь и так далее. На мой взгляд, это все такое, знаете, автогеном через жопу называется, да, грубо говоря. Потому что изначально эта проблема является эмоциональной. Человек набирает вес не потому, что он много ест. Он много ест, потому что у него есть эмоциональная проблема. А все остальное, что за этим следует, да, это уже последствия, что называется, да, работать нужно с эмоциональными проблемами. И там как раз в этом видео рассказывается про эмоциональные проблемы, на которые нужно обратить внимание. Ну а прорабатываются они стандартными средствами на самом деле. Они прорабатываются той же самой техникой ПВО, да, ну и любыми другими инструментами, которые вы можете, не знаю, прийти ко мне на консультацию, на сессию или прийти к кому-то из моих учеников из академии. Они вам прекрасно все эти темы отработают, потому что это ничего там такого неизвестного, необыкновенного нет. Это все известный материал, как с этим работать, тоже известно. Просто нужно это вот понимать. Если вам интересно, ну, какую-то теорию под этим прочитать там, да, или изучить, я вам рекомендую книгу Светланы Бронниковой. Называется она «Интуитивное питание», по-моему, или как-то так. Или «Спонтанное питание», что-то типа того. Да, вы не обращайте на тему питания, да, потому что на самом деле книжка посвящена той же самой теме. На самом деле там Светлана объясняет, что кардинальным методом решения проблемы является проработка эмоциональных зарядов, которые в основе всего этого лежат. Она это, может быть, другими словами называет. Вот. Ну, а кроме того, она там развенчивает кучу всяких мифов. Да? То есть, есть такое понятие индекс массы тела. Формула его весьма сомнительна на самом деле. Если по этой формуле посчитать, то у меня, например, такой приличный избыточный вес. Хотя, я не знаю, я себе не ощущаю никакого избыточного веса и не считаю, что мне нужно там что-то с собой делать, чтобы его убрать. И вот, и я не собираюсь выглядеть как там мужчины гламурные на каких-то там обложках, ну, потому что это бред на самом деле, да, то есть здесь очень много, ну, это известная тема, да, которую в последнее время очень педалируют, да, даже вот сейчас модно стало, как называется там, extra large model size models там, да, то есть, ну, типа модели вот увеличенного размера, ну, то есть женщины такие достаточно плотненькие, да, объемные становятся фотомоделями, да, или моделями для одежды. И вот это как-то удивляет, там кто-то там начинает выть по этому поводу, как же так там и так далее, но факт остается фактом, что худоба, вот стандартная худоба, которая там характерна для некоторых там моделей, она соответствует уровню дистрофии там, да, или почти что анорексии на самом деле, да, то есть очень слишком худым человеком быть плохо. Вот как раз у Светланы Бронниковой там в книге есть такая тема, да, что когда что есть еще один миф, да, что лишний вес, он связан с заболеванием, ну, что лишний вес это как болезнь какая-то, да, от которой надо избавляться. Вот, и она рассказывает о том, что в одной больнице делали эксперимент, который был призван доказать взаимосвязь лишнего веса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, и когда эксперимент сделали, подвели статистику, к удивлению своему выяснили, да, что люди с небольшим лишним весом, да, там 10-15 килограмм, в пределах 10-15 килограмм, они оказываются более устойчивы и гораздо реже страдают от инфарктов, а если у них инфаркт возникает, то намного у них слабее последствия и так далее. Поэтому старая русская пословица о том, которая говорит, что пока толстый сохнет, худой сдохнет, она совершенно справедлива. Поэтому по этому поводу, ну, по сей причине, по этому поводу тоже особо волноваться не стоит, да, а лучше обратить внимание на то, что, опять же, да, в обществе есть, в современном причем обществе есть какие-то стереотипы дурацкие, да, если посмотреть на женщин времен, не знаю, там, Мэрилин Монро той же самой, да, можно увидеть, что женщины были такие, ну, достаточно, в общем, объемистые, и это считалось очень красиво. А потом в какой-то момент вот просто мода такая появилась, быть очень худой. Ну, мода бывает разная, там, бывает мода на татуировки, бывает мода на худобу, бывает мода на толщину. Где-то в Африке там есть страны, где наоборот, чем женщина толще, тем считается она более счастливой, там, и так далее, и так далее. Это все бред и стереотипы социума. И на это особо разводиться не надо. Поэтому, если вас волнует что-то там, да, по поводу веса, то обратите внимание на эмоциональные проблемы. Если вы эмоциональные проблемы проработали, а вес у вас там не изменился или остался, ну, знаете, научитесь принимать себя такой, как есть. Потому что это, кстати, одна из эмоциональных проблем, которые нужно прорабатывать. Да? Неготовность человека принять себя как есть. Потому что иногда это бывает действительно наследственность. И это не приговор наследственность. Да? Наследственность тоже прорабатывается. С родовым деревом тоже работают. Так что, в общем, много есть способов, как к этому подойти. Да? Сухой остаток, короче, зайдите на мой канал, погуглите лишний вес. Да наберите, в принципе, в гугле лишний вес Олег Матвеев. И он вам это видео на YouTube выдаст в закладке про видео. И послушайте его. А потом, если ну, там будет недостаточно информации, приходите, разберемся с вами. Индивидуально, так сказать. Так, еще у меня вопросы тут есть. Я пока, простите, вот в YouTube не заглядываю, я потом отдельно посмотрю в YouTube, пока вот отвечу на те вопросы, которые есть. Есть ли какая-то планка, до которой нужно дифференцированность развить, чтобы оставаться счастливым и страстным в отношениях? Или как только прекращается рост, пропадает и страсть на любом уровне? Ну, ты вопрос задал, тут же на него ответил. В конце книжки у Шнарха есть такая замечательная схема, да, что, ну, в этой вселенной есть два пути, да, вниз и вверх, да, путь, когда вот, типа, я достиг счастья и теперь буду навсегда быть только счастливым, к сожалению, не срабатывает, потому что человек, ну, в принципе, люди, которые с кем-то строили отношения или строят отношения, они-то прекрасно знают, да, что какая бы ни была у тебя там девушка мечта, ты, допустим, с ней встречаешься, ты на ней женишься, заводишь с ней семью, она рожает тебе детей, там рано или поздно все это превращается в рутину. В рутину, да? Потому что ко всему привыкаешь. Даже самые красивые глаза и самые длинные ноги, и самые, там, не знаю, стройные фигуры, даже если они не портятся, все равно через какое-то время ты понимаешь, ну и что здесь такого, как бы, да? Ну, женат я там на мисс мира. Не, ну есть, конечно, люди там нимфоманы, которые... Я не знаю, там озабочены всем этим делом. Но опять же, да, вот с ними как раз труднее всего в том плане, что как только женщина там, не знаю, чуток там килограммов нахватала или талия у нее пропала, все, он ее уже не любит, да, потому что изначально не любил не ее, а ее внешний вид. Поэтому на твой вопрос ответ очень простой, на самом деле, да, как раз книга Шнарха именно про это, про то, как пройти жизнь бок о бок, да, от свадьбы до... Ну, до смерти, наверное, да, то есть до конца этой жизни и расти, и развиваться. И, собственно говоря, если ты там книжку эту, ну, прочитаешь, то увидишь, что он там, по-моему, в первой книге он там рассказывает, есть там четыре модели, которые объясняют, от чего, ну, что такое любовь и как она возникает. Начиная там от примитивной модели, называется модель синих яиц, как бы, да, что, ну, вот у мужиков там сперма просится наружу, поэтому нужно все время ебаться, да, и там искать новых женщин там, да. Ну и, в принципе, в этом плане найти себе постоянную самку, с которой у тебя постоянный секс, это типа как бы тоже, в принципе, решение проблемы. Вот, ну и тут же он показывает, что это кривая такая, в общем, кривое объяснение, да, потому что оно кучу аспектов не объясняет. Вот, и он там перечисляет эти четыре модели, я не буду их повторять, они в книге есть, в принципе, да, зайдете, как я уже говорил, в Мегаом заходите, в мой интернет-магазин, там эта книжка есть. Ее стоит прочитать по-любому, если вы не читали. Вот. И есть так называемое пятое побуждение. Пятое побуждение – это побуждение к саморазвитию. Шнарх, собственно, продвигает свою идею, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться, но его идея заключается в том, что саморазвитие является пятым побуждением в браке, потому что, находясь в близких отношениях, постоянно ища баланс между слитностью и любовью и свободой, да, мы постоянно вынуждены развиваться. Да. Если рядом с вами находится человек, который помогает, а вы помогаете ему, то вы получаете такой супермеханизм для личностного развития, который называется семья. Ну, про детей даже можно не говорить, что, конечно, когда появляются дети, да, это еще дополнительный способ саморазвития. То есть, если он правильно построен, то он к просветлению приводит намного быстрее, чем всякие там монашеские обители. Вот. Ну и вообще говоря, наверное, есть какая-то планка. У Боуэна есть шкала дифференциации. Там у него есть такая шкала, там от 0 до 100. И он там описывает диапазоны от 0 до 25, от 25 до... кстати говоря, вот можно тоже ее найти. Если, не знаю, опять же, погуглите. Вот у меня в этом есть на моем сайте. Сейчас я найду. Так, сайт. Поиском найду. Шкала дифференциации Боуэна. Да. Я в Фейсбуке, опять же, показывать не буду, вы меня простите, да, чтобы не отвлекаться, а то и так много времени уходит тут на клацание клавишами. Просто на Ютубе потом посмотрите. Так, давай, срабатывай. Вот там он, пока тут открывается, да, Google медленно работает. Я просто расскажу, да, что там есть такая шкала дифференциации, он выделяет 4 диапазона, да, там полного слияния, да, там частичного слияния, зона там нормальной дифференциации, да, и зона там супердифференциации. Он рассказывает о том, что вот зона супердифференциации, то есть человек, который полностью контролирует свои эмоции, таких людей, наверное, маловато на белом свете, да, практически их нету. Так странно, чего с Гуглом-то, чего он мне не хочет ничего искать? Алло, гараж. Сейчас, секунду. Что-то тут у меня. Шкала дифференциации Боуэна. Назвал я. Дифференциации Боуэна. Давай, находи. Так, пускай он пока ищет, то есть я тем не менее договорю это до конца, да, что такая шкала есть, можешь по этой шкале, я там ее проговаривал, кстати, на каком-то из вебинаров, пойди, посмотри, то есть там есть какие-то ориентиры, да, я думаю, что, понимаешь, живой человек, у него всегда возникают какие-то новые ситуации, какие-то новые расклады, какие-то новые вещи, с которыми ему интересно будет поработать, интересно будет поразвиваться, да, а если ты считаешь, что можно просто достичь там какой-то, не знаю, такого ступени, да, и после сказать, все, пипец, я достиг просветления, и дальше я, лучше мне уже не будет, то это немножечко, знаете, как вот, я уже вам почти озвучил, там есть такой анекдот, да, что такое просветление, да, что такое просветленный? Просветленный – это человек, который знает, что лучше ему уже не будет. Вот анекдот этот, кстати, брет прям вот не в бровь, а в глаз, совершенно четко, да, показывает, что состояние просветленности на самом деле, да, это путь, это процесс бесконечный. Так же, как состояние дифференциации. Да, если мы состояние абсолютной дифференциации будем ассоциировать с некой такой просветленностью, да, то вот, пожалуй, это вот оно и есть. То есть это процесс. Дифференциация – это процесс. Да, это не конечная точка. Ко мне часто притягиваются в отношении девушки, росшие без отца. О чем это может говорить? Как ты думаешь, о чем это может говорить? Стандартная семейная терапия имеет абсолютно просчитанную, известную модель, я ее много раз цитировал, можете тоже, опять же, погуглить у меня на... Знаете, как в Гугле, да, это работает? Пишите вот olegmatveev.livejournal.com, если вы перед этим добавите слово «сайт» на английском языке с двоеточием, а после этого через пробел допишите то, что вы хотите найти, то есть вы напишите «сайт», двоеточие, olegmatveev.livejournal.com и напишите там четырехходовка любви, да, потому что у меня вот что-то Google не желает тут работать параллельно, и не будем тогда его мучить, то вы увидите, что есть совершенно известная такая модель, то есть как люди влюбляются. Она предсказуема на 100% на самом деле. Любовь в этом плане просто является тупо рестимуляцией. Вот, то есть девушка, любой человек, когда он кого-то любит, он, если это вот бессознательное партнерство, он находит человека, который напоминает ему тех людей, которые его должны были любить, но недолюбили в детстве, да, и чем меньше его любили, тем, соответственно, менее он как бы дифференцирован, тем более навязчивая у него вот эта потребность искать кого-то, кто его полюбит. Вот, а ищет он в соответствии с качествами какими-то, то есть, видимо... Что-то в тебе такое есть, что у этих женщин, ну, может быть, в эти девушки там. Это на самом деле как бы тоже вопрос индивидуальной проработки, конечно, да. Может быть, ты им напоминаешь отца. Может быть, ты такой вот, да, человек, который притягивает. Я вот тоже, например, знаю, да, что ко мне определенные вещи, определенные люди там, да, например, ко мне притягиваются очень часто, да, начинаешь разговаривать с человеком, вдруг выясняется, что у человека родители военные. У меня тоже родители военные, да, и действительно очень часто рядом со мной оказываются люди, у которых тоже родители служили в войсках, да. Почему это? Ну, потому что есть некая общая реальность, некая общая вибрация. Или, например, очень часто бывает, тоже вот есть некий человек там, он мне симпатичен, и потом я узнаю, что, оказывается, он родился в Казахстане. Я тоже казахстанец, и, видимо, у нас у казахстанцев есть какая-то такая общая черта в характере, да, которая нас как-то вот друг к другу примагничивает. Но что это конкретно, да, это надо исследовать. Можете рассказать свое видение о том, почему изменяет женщина, есть ли разница, почему изменяет женщина, а почему мужчина? Ну, на этот вопрос у меня готовый был почти ответ, как бы, да. Здесь в этом вопросе у тебя есть одна некорректность, да, потому что ты спрашиваешь во множественном числе. На самом деле, почему изменяют женщины, это никому не известно, да. То есть на этот вопрос можно также обобщенно ответить, да. Потому что у этих женщин есть какая-то потребность, которую они не закрывают в тех текущих отношениях, которые у них есть. Вот. Я думаю, что это относится и к женщинам, и к мужчинам. И вот, и эти потребности могут быть самыми удивительными, да, иногда человек может даже сам их до конца не осознавать, это может быть, я не знаю, там какая-нибудь потребность в приключениях на свою жопу, да, предположим, или что-нибудь типа того, которую, ну, вот как-то вот человек, он ее, вступив в брак, он ее не реализует. И тут как бы тоже немножечко, может быть, даже противоречие в том, что, ну, человек должен как-то осознавать, да, что невозможно там, да, и рыбку съесть, и в воду не лезть, да, как говорят у нас, но есть еще другой вариант, да, более грубый этой пословицы. То есть человек не понимает, что если он действительно вступил в какие-то отношения, да, и там в этих отношениях у него там есть какая-то договоренность определенная, а он эту договоренность нарушает, что в принципе он рискует. Он рискует попасть в ситуацию, когда это все обнаружится, и тогда он потеряет все то, что было. Но если он готов рисковать, мало ли, может, у него потребность в риске постоянная, да, тоже такое дело. Но я думаю, что и в том, и в другом случае нужно просто смотреть, да, какие потребности были. То есть почему вдруг в какой-то конкретный момент... Ну, есть такие, да, известные тоже темы, да, что когда происходит измена, это, конечно, системный процесс там, да. Ну, опять же, да, измена ли это, да, вообще договаривались ли люди о том, что на самом деле, да, они будут верны друг другу. То есть было это в явном виде проговорено, да, был какой-то контракт у них заключен, пусть даже там, не знаю, на уровне какого-то проговора. Или они просто понадеялись на стереотипы, что раз ты моя девушка, а я твой парень, то, конечно, мы с другими девушками и парнями не гуляем. Не факт. Да, если взять, например, философию полиаморов, то, ну, да, четко видно, действительно, я помню, вот, какую-то лекцию ЗАП там смотрел на YouTube, она действительно рассказывает, действительно непонятно, там рассказывает историю, да, что вот был у меня там один парень, да, потом мы как-то с ним разошлись, там появился второй парень, вот, и потом однажды мы там встретились там втроем, смотрю, эти два парня смотрят друг на друга там, да, как-то там, в общем, типа, враждебность какая-то возникает, да, я смотрю со стороны и думаю, а в чем, собственно, враждебность-то, в чем проблема-то, да, я не замужем ни за этим, ни за этим, в принципе, мне нравится и тот, и другой, и с тем я разошлась не потому, что я его возненавидела, да, а потому что, ну, как-то так получилось, там, по интересам не сошлись, там, да, ну и что, это не значит, что я теперь его не люблю, да, могу, в принципе, и полюбить, а переспать могу и с тем, и с другим, в принципе, да, опять же, я же с ним детей не собираюсь заводить, это же тоже, понимаете, противоречие биологической прошивки, потому что в биологической прошивке написано, если ты с кем-то занимаешься сексом, значит, ты с этим человеком хочешь завести детей. Потому что секс, с точки зрения биологии, это дети. Секс равно дети. Да, и ты как бы вот типа занимаясь сексом, сразу берешь на себя ответственность, что если ты кому-то что-то там присунул, да, или кому-то что-то там, перед кем-то что-то раздвинул, да, то значит, ты уже вот с ним готов на такие отношения идти. Ну, понятно же, что для современного человека это не так. Да, у современного человека есть презервативы, да, и куча других способов, которые абсолютно... Секс отделяют от этого, да, и почему человек не может секс воспринимать как вкусную еду? В свое время еще там, помню, Николай Козлов в книжке «Философские сказки» по этому поводу писал, и, в принципе, вполне справедливо писал, да, что это же отдельные вещи, но в биологии у нас, тем не менее, все это прописано все еще. Секс – это дети, то есть, если я с кем-то переспал, значит, все, я должен брать на себя ответственность, там, да, кормить эту женщину, кормить ее детей и так далее, и так далее. Это биологическая прошивка, она долбит в голову, да, и действительно, это, в общем, вопрос такой достаточно длительной проработки. Вот так просто не возьмешь и не выкинешь это. Все, не скажешь там типа, а, все, больше не буду этим заниматься. Вот. Так, все, здесь вопросы у меня закончились, да, теперь я в YouTube перехожу, да, так что если вот вы в YouTube задавали вопросы, если я там на что-то не отвечу, пишите, да, ну и в Фейсбуке тоже смотрите, если вы, ну, правда, один зритель, я не знаю, что это за зритель, вот, если у вас, дорогой товарищ зритель, в Фейсбуке есть ко мне какие-то вопросы, вот, пишите прямо, я так понимаю, в комментариях там просто пишут, да, и эти комментарии я вижу здесь. Так, что, значит... Так, а о какой книге вы говорили? Я говорил о книге «Дэвид Шнарх». У нас в Мегаоме есть прям раздел. Вот, давайте что ли покажу вам я этот раздел. Правда, не знаю там, насколько у меня что-то он... Браузер не хочет параллельно видео показывать и сайты открывать. Нет, сайт открывается. Да, это уже хорошо. Не может нас не радовать. Так. Открывается сайт? Да, открывается. Вот давайте я вам покажу свой магазинчик. Я напомню, да, что если вы какой-то мой сайт хотите найти, то у меня есть электронная визитка. Она находится по адресу Олег Матвеев. Сейчас я вам ее тоже наберу. olegmatveev.tel, как телефон. Вот olegmatveev.tel. Вот она выглядит вот так. Вот так она выглядит. Я опять тут показываю, прошу прощения, у фейсбучников, здесь у меня народу больше. Она выглядит вот так, и здесь есть все ссылки, вообще на все. Вот, вот есть здесь интернет-магазин Мегаом. Да, вот на него ссылка там стоит. Вот интернет-магазин Мегаом. Здесь есть книги. Да, здесь есть Дэвид Шнарх. Нажимаем сюда. Открывается вот раздел. Могу покрупнее сделать, чтобы вам на экране было получше видно. Вот, Дэвид Шнарх, у него есть две книжки. «Страсть и супружество» и «Близость и желание». Вот, берете и... приобретаете и читаете. Это такие большие книжки, наверное, страниц там по 400-450, да, достаточно большого такого объема, по 14 глав, где все подробно расписано. Очень сильно рекомендую всем людям. В свое время мне эта книжка очень сильно помогла. Ну, я уже там, в принципе, в книжке в этой есть предисловие, где я про это рассказываю, да, как она мне помогла, чем она мне помогла там и так далее. Вот, она мне попалась в руки, когда я разводился со своей первой женой, которую я очень сильно любил, но, в общем... Она была яблоня, а мне были нужны арбузы. Вот. И, короче, арбузов она мне не давала. Вот. И я, в общем, понял, что вообще не понимаю, как строить отношения. И одна психологиня американская мне эту книжку посоветовала. И я там в предисловии даже написал, что у меня там где-то есть такая наклеечка, да, постит, которую она вклеила в книжку, когда мне ее присылала. Она еще бумажная тогда была, электронных книжек не было. Вот. Где она написала, что это... на мой взгляд, там самая лучшая книжка вообще про отношения. Я с ней согласен. Действительно, из того, что есть, такого вот толкового, это одна из лучших книжек, посвященных этой теме. Да? Ну вот потом, когда я стал переводить, выяснилось, что он уже вторую книжку написал, да, и продолжил. Так, спрашивают, а когда на Мегаоме книжка появится? Книжка какая? Про это самый... Если вы имели в виду другую книжку «Психика, мозг, тело, глубинные причины болезни», справочник клинического психолога, то она там уже есть. И вот опять же, да, вот я уже закрыл сайт, но давайте еще раз покажу окошко. Если вы там что-то хотите найти, да, ну вы можете поиском всегда найти. Да, вот я опять открыл магазинчик. Вот здесь видите, есть новые товары. Кликаем «Новые товары». И что мы здесь в новых товарах видим? Мы видим справочник клинического психолога. Ну и еще тут эмоциональные коврики. Если мы кликнем по справочнику клинического психолога, вот мы видим ее обложечку. Вот. Тут есть там описание небольшое. Вот. И инструкция о том, как ее, в общем, добыть, эту книжку. Вот. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Рекомендую. Так, ну вернемся к нашим вопросам тогда. Так, Олег, здравствуйте. Подскажите, что приобрести для самостоятельного поиска и обнаружения возможных причин конфликтов заболеваний? Научную карту ГНМ или справочник клинического психолога? Ну, я тебе, Сергей, скажу так, да, то есть лучше всего прийти на семинар к Жильберу Рено. Вот, или, ну, не знаю, посмотреть видео на моем канале, да. Но если тебе нужен именно конкретно справочник, то, конечно, справочник клинического психолога, он намного лучше в этом плане, да, потому что ГНМ – это такая таблица, ну, она, во-первых, намного уже, по охвату вообще, да, по тематике, потому что там многого нет, все-таки эта книга-то 2017 года, а Хаммер там 80 какого-то, да, Вот. Во-вторых, многие вещи, ну, мне кажется, у Хаммера достаточно квадратными и, мягко говоря, недоказанными, необоснованными. Ну, то есть они морально устарели. То есть сама-то теория, которая в основе этого лежит, она была правильная, посыл правильный, да. Вопрос в том, насколько это помогает кому-то. Так что я, конечно, рекомендую справочник клинического психолога 100%. Она намного полезнее. Так, а чем закончилась ситуация с семинаром, где забыли заказать оборудование для перевода? Интересно, просто у меня точно такая же была ситуация. А с семинаром, семинар отложили на час, в это время вызвонили нашего посредника, и он там судорожно на машине вот, примчался, привез эти микрофоны, вот, поставили их там и так далее. По-моему, я не помню, может быть, мой напарник со сцены все-таки какое-то время там, какую-то мы там поставили, нашли там какой-то микрофон такой, да, кривоватенький, да, ну как-то он там худо-бедно работал, и он как-то вот часочек это что-то там бубнил со сцены, я отказался на сцену выходить. Но потом прискакал наш посредник, притащил оборудование, вот, оказалось, что это между ними там были какие-то непонятки. Вот, ну ничего, да, правда, мне потом, конечно, там начали что-то выговаривать, ну и, кстати говоря, ну я уже говорил, да, что это отчасти была одна из причин, почему я переводчиком работать перестал, потому что, ну, действительно, есть такая неприятная такая штука, что переводчика считают чем-то вроде официанта, такого принеси-подай, и когда ты работаешь с людьми, которые объективно ниже тебя по интеллекту и кругозору культурному и много еще почему ниже, как бы, да, и сталкиваешься с тем, что... Ну, как-то они там, они-то так совсем не думают, да, что у них там совсем другие мнения по этому поводу. Что там и как они должны от тебя получать или не получать. То, ну, как-то это все, знаете, начинает напрягать. Вот, я по этому поводу, в общем, короче говоря, не захотел дальше переживать. Вот чем все это закончилось. Так, Олег Добр, ПВО шикарно работает. Пользуюсь, огромная благодарность вам, Олег, и вечер. Существует ли техника, которая помогает УБ? Да, что-то здесь не работает. Так. Ну, я так понимаю, что это, видимо, вопрос был вот, может быть, он про вес был. Ну, не знаю, напишите, потому что тут что-то разбавилось, два вопроса. ПВО работает, я напомню, да, что на канале есть полное описание. Я, конечно, вам страшно рекомендую когда-нибудь, если вы увидите практикум на тему ПВО, прийти и просто поработать, потому что, ну, одно дело там лекции слушать, одно дело там демо какое-то, да, послушать, там демо тоже есть, кстати говоря, да, другое дело это получить в исполнении мастера или, ну, просто вживую, да, пережить. Это все-таки разные вещи, так что рекомендую. Так, а проблема с малым весом аналогична, эмоции, реакция на стресс, только обратная тому, что у людей с повышенным весом. И еще там в Facebook подвис написано. Проблема с малым весом – это та же самая проблема, просто да, у организма есть два способа реагирования. Есть способ реагировать по мужской половине, по мужскому полушарию. С точки зрения системы германской новой медицины у человека два полушария, они классифицируются. Левое полушарие – это женское, правое – это мужское. Потому что так, ну, так у нас органы устроены, да. И, соответственно, реакция, в том числе на гормональном уровне, бывает по мужскому типу, да, то есть такая исходящая, атакующая. И есть реакция по женскому типу, да, это вот нисходящая. Это зависит от некоторых особенностей конкретного человека, в том числе от гормонального фона, от того, какие у него есть текущие конфликты на момент, когда вот этот конфликт случается и так далее. Но с этой точки зрения лишний вес – это реакция по мужской, по мужскому вектору, да, по мужскому полушарию, а недостаток веса – это реакция по женской, ну, как бы, по женскому принципу, да, а конфликты эмоциональные те же самые в основе лежат. То есть, вот когда человек, то есть там по мужскому уровню, почему мужской уровень, да, потому что лишний вес – это стать больше, увеличиться, захватить пространство, да, и тем самым себя обезопасить. Вот. А по женской половине, да, это уменьшиться, стать невидимым, исчезнуть и тем самым себя обезопасить. То есть и то, и другое, это, в принципе, там в основе своей, естественно, это безопасность и выживание. Вот, как-то так. Так, ну, в принципе, я вам вещаю уже полтора часа. Я думаю, что для хорошей трансляции вполне достаточно. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы меня смотрели. Напоминаю, да, что вот, ну, вот моя визитка находится по адресу Олег Матвеев. .тел, да, давайте я вам еще раз все эти линки покажу. Так, где у меня тут вот, можно расшарить экран, показать экран, Application Window. Да, ну тут вот сейчас я видео в видео, вы увидите. Вот, вот тут даже баннер висит, кстати, пора его уже убирать, да, потому что тренинг прошел. Сейчас как раз я из эфира выйду и с этим позанимаюсь. Вот, здесь есть все линки и на интернет-магазин, и на видеоканал, да, и вот напоминаю, да, справочник, он лежит здесь, книги Дэвида Шнарха лежат вот здесь. Ну, есть там еще вот такой важный момент, да, если вы тут забыли какой-то вопрос задать, да, то тут есть тоже такая вот ссылочка, задай мне вопрос. Я ее упоминал, да, это так называемая вопрошалка. Здесь мне всякие вопросы задают, в том числе и хамят понемножечку. Вот, но я, тем не менее, не обижаюсь и отвечаю. Вот, вот, видите. Вот, видите, тут вопроса два висит у меня, да. А вообще у меня в профиле есть 10 302 ответа, да, и 50 тысяч лайков, как вы видите, да, и 909 подписчиков. Находится все это по адресу ask.fm/olegmatov. Так что, если вдруг вы какой-то вопрос не успели задать, смело заходите прямо туда и там его задаете. Вот, может быть, я вам отвечу текстом, а может быть, отвечу в следующий раз на следующем вечернем ОМЕ, который у нас запланирован на, верное, на следующую среду. Так, что-то у меня не то вылезло в календаре. Сейчас посмотрим. Нет, на следующий четверг запланирован. Ну да, это чтобы тут подряд мне. У меня во вторник заканчивается суперсерия. Вот, в четверг будет как раз вечерний ОМ. Это у нас будет 11 мая. То есть до 11 мая подумайте, о чем вам интересно меня спросить. Если о чем-то интересно спросить, то спрашивайте. Спрашивают, Олег, а тип фигуры это тоже психосоматика? Ну, не надо преувеличивать, все это на психосоматику валить, наверное, не стоит. Есть такая максима, да, у Жильбера, она мне очень понравилась. Я не знаю, может быть, он кого-то цитировал, да, но мне показалось, что это правильно. У каждого человека не такое тело, которое он хочет, а такое тело, которое ему нужно. Не такое тело, которое он хочет, или не такое тело, которое нам нравится, да, у нас тело не такое, которое нам нравится, а которое, то, которое нам нужно. Имеется в виду, что разные особенности тела, они являются биологическими адаптациями в рамках того генотипа, который вам доступен был от ваших родителей, да. Сейчас вот как раз есть модная такая наука эпигенетика, которая объясняет, почему у потомков одних и тех же родителей, у одних один тип тела бывает, у других другой тип тела, у одних одни заболевания, у других другие заболевания, да. Это связано с фазой программирования, то есть самым начальным периодом жизни, когда вот это самое, то, что я называю генетическая сущность, программируется на максимальную адаптацию к тому, что происходит. Фаза программирования, помните, да, начинается за год до зачатия и заканчивается в первый год рождения. Ну или по некоторым теориям, там, если взять Эрика Берна, да, то можно брать события до 6-летнего возраста, да, вот это такая расширенная фаза программирования. Но тем не менее, суть та же самая, что на самых ранних этапах жизни работает закон, что все эмоциональные конфликты и психологические конфликты, которые особенно не были разрешены, они становятся программирующими, да, и в том числе формируют тело человека. Ну, соответственно, да, если вы уже родились там с каким-то телом, оно же уже там какое-то запрограммированное было, да, то это нужно, причину этого искать в вашем окружении, в отношениях между папой и мамой и всеми остальными людьми, которые присутствовали. Вот, поэтому бывает такой парадокс, да, что есть там две родные сестры, там, да, у одних, у одной там одна фигура, у другой другая фигура, да, и люди недоумевают, почему, почему вот, блин, Ирке повезло, а Маринке не повезло. Почему Ирка красавица, а Маринка вот какая-то не такая, да? Ну, потому что у них были разные фазы программирования. И из одного и того же генетического материала тело приспособилось по-разному, да? Например, человек, имеющий лишний вес, как мы уже говорили, да, он, не знаю, там, оказался в конфликте. Ну, точнее, не он там, а его родители, скорее всего, оказались в конфликте, где была угроза безопасности, нужно было защищаться, он построил вокруг себя такой буфер, да, потому что генетическая сущность записала, что вокруг опасно, нужно сделать тело побольше, чтобы быть большим, чтобы быть защищенным, чтобы не утонуть, да, чтобы у меня была шкура потолще там, и так далее, и так далее. Это адаптация. Вам это не нравится? Генетической сущности наплевать. Она адаптировалась, она вас спасла. Ей главное, чтобы вы выжили. А то, что это выглядит некрасиво, ну и что, мало ли чего некрасиво выглядит. Дело такое. Все тогда, да, я с вами прощаюсь. Спасибо 40 с лишним зрителям, которые на нас смотрели. Вот, аудиоверсия этого вебинара в хорошем качестве будет выложена на моем канале. Он находится по адресу podcast.olegmatveev.org. Да, это моя новая линия, новый канал подкастов. Да, это те, кто любит в машине, например, послушать и так далее. Подписывайтесь туда и скачивайте. И можно в iTunes тоже подписаться. В iTunes можете погуглить, у кого iOS, да, или какие-то маковские, Apple-овские продукты. Просто в iTunes погуглите «Олег Матвеев. Ясная практика». И вы сразу найдете этот вебинар. Да, ну и сможете его переслушать, если вам будет нужно. Спасибо за ваше внимание. Сегодня было интересно. Вот мне кажется, мы сегодня не зря провели время. Спасибо и пока-пока. До следующего четверга. Пока.